Радио Кавказ. Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Есть такая партия. Единое национальное движение выпустило манифест о доверии собственному руководству.
И, разумеется, всем, кто оспаривает лидерство Саакашвили в этой борьбе, придется искать иные пути, хотя мы никого не собираемся исключать.
Граница на замке. Таможенные брокеры Северной Осетии объявили забастовку, ставшую блокадой для Цхинвали.
Брокер несет всю ответственность за то, что он заявляет в декларации. И если там элементарно найдут какую-то вещь, ну мало ли что-то там не заявили. У брокера будут проблемы, им зачем это?
Светлая пятница. Начнется ли освобождение израильских заложников хотя бы на день позже запланированного?
Мы не прекращаем войну. Мы будем продолжать до тех пор, пока не добьемся победы, продвигаясь вперед и продолжая действовать в других районах, контролируемых Хамасом.
Все это, а также пожар в Сухумском центре СПИД, как обналичивают материнский капитал, обзор прессы и блок тенге-заводе и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочуришвили.
Режим временного прекращения огня в секторе Газа, о котором в ходе непрямых переговоров договорились Израиль и радикальная группировка «Хамас», начнет действовать в 7 часов утра по местному времени в пятницу 24 ноября. Об этом заявил на пресс-конференции представитель МИД Катара. Эта страна сыграла роль одного из посредников на переговорах. О том, что была достигнута договоренность об освобождении части заложников, взятых Хамас во время нападения на Израиль, в обмен на временное прекращение огня и доставку гуманитарной помощи в Газу, стало известно накануне. Ожидалось, что соглашение начнет действовать в четверг, однако его вступление в силу было отложено на сутки. Освобождение заложников, по словам представителя МИД Катара Меджида Аль-Анасари, начнется вечером в пятницу. Тогда будут освобождены 13 человек. По меньшей мере 50 похищенных джихадистами людей, женщин и детей будут освобождены в течение 4 дней, на которых придется пауза в боевых действиях. Ожидается, что в ответ на освобождение заложников израильские власти освободят по крайней мере часть палестинских женщин и подростков, находящихся в тюрьмах. Также в МИД Катара подтвердили, что Хамас предоставил списки заложников, которые должны быть освобождены. Израильские власти подчеркивают, что речь не идет о перемирии и заявляют, что по завершении оговоренного времени прекращения огня боевые действия против Хамас продолжатся. В Германии прошли обыски у членов и приверженцев запрещенных в стране организаций «Хамас» и «Замедун». Палестинская радикальная группировка «Хамас», правящая в секторе Газа, признана террористической в США и в Евросоюзе. По информации Министерства внутренних дел Федеративной Республики Германии, полиция с раннего утра четверга обыскивает 15 объектов в 4 федеральных землях Германии – Берлине, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне. 11 объектов находятся в Берлине. 7 из них имеют отношение к «Хамас», 4 – к объединению «Самедун». Речь идет в первую очередь о квартирах приверженцев запрещенных организаций. В германской столице в операции участвуют более 300 полицейских. По оценке Министерства внутренних дел, в Германии находится около 450 приверженцев «Хамас». Их деятельность включает публичное выражение поддержки действиям террористов, пропаганду и финансирование запрещенной организации. Ультраправая партия «Свободы» лидирует на досрочных выборах в Палату представителей Нидерландов. Она может получить вдвое больше мест, чем в нынешнем созыве. Соцопросы масштаб ее поддержки не отражали. Всего в выборах участвуют 26 партий. На данный момент в парламент, преодолев порог в 0,67%, пройдут 15 из них. Для формирования правительства партиям придется создавать коалицию как минимум из 76 депутатов. Зеленые партии труда и новый общественный договор уже заявили, что в коалицию с ультраправыми не вступят, пишет Guardian. Народная партия готова обсуждать такой вариант, но кандидатуру их лидера Герта Вилдерса на пост премьер-министра не поддержат. Эксперты опасаются, что результаты выборов могут привести к конституционному тупику. Переговоры о коалиции могут оказаться еще длиннее, чем прошлые, которые продлились рекордный 271 день. Партия «Свободы Вилдерса» придерживается евроскептических, националистических, антииммигрантских и антиисламистских взглядов. Сам Вилдерс, который в 2016 году публично назвал марокканцев отбросами, в ходе предвыборной кампании пытался смягчить жесткую позицию партии. Он также признал, что есть более серьезные проблемы, чем сокращение числа беженцев, имея в виду, среди прочего, кризис стоимости жизни. Президент России Владимир Путин своим указом передал принадлежащую норвежскому холдингу «Амедиа» сеть типографий «Промпринт» во временное управление правительством Москвы. Ранее норвежский холдинг объявлял, что уйдет из России в связи ее агрессии против Украины, передав контроль над своими типографиями в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову, на тот момент главному редактору «Новой газеты». Бизнесмен Владимир Киселев, владелец медиахолдинга «Русская медиагруппа», куда входят одни из самых рейтинговых в России радиостанций «Русское радио», «Хит», «ФМ» и «Монте-Карло», резко раскритиковал организованные властью патриотические митинги и концерты.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кити Бочеришвили. Она еще вернется к нам в студию в середине нашей программы, расскажет новости Кавказа. Радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа, у микрофона Вадим Дубнов. К 20-летию революции РОЗ национальное движение выпустило манифест, в котором сформулированы принципы и идеологии власти. В нем также подчеркнута роль нынешнего председателя руководства партии. Впрочем, некоторые партийцы полагают, что такими декларациями руководства ЕНД просто уходят от реальных проблем. Между строк манифеста вчитался Ираклий Арагвелидзе.
Манифест от 23 ноября называется «Российский олигарх» или «Грузия. Тотальная атака на систему» и состоит из 11 пунктов. В частности, в нем говорится, что единое национальное движение, возглавляемое Михаилом Саакашвили и имеющее широкие легитимные руководящие органы, готовится победить на решающих для Грузии парламентских выборах следующего года. Подписавшие манифест члены партии должны подтвердить, что активное участие Михаила Саакашвили в деятельности партии скрепляет и укрепляет партию.
Мы согласны с тем, что «Единое нас движение» имеет легитимного председателя, генерального секретаря, секретариат, политический совет и районные организации, избранных в результате демократических и прозрачных выборов при широком участии его членов.
Документ заканчивается словами: «Подписывая этот манифест, мы подтверждаем, что наша деятельность будет направлена на внутрипартийное единство и консолидацию сил». Пока неизвестно, подпишет ли манифест бывший председатель партии Ника Мелия. Напомним, пока основатель «Единого нас движения» Михаил Саакашвили находился в тюрьме, вместо Ники Мелия председателем был избран Леван Хабеишвили. После этого политсовет пополнился новыми членами, а старые кадры были вынуждены покинуть свои должности. Ника Мелия открыто говорит о неформальном управлении партией бывшими министрами Вану Мирабишвили и Давидом Кезерашвили, что, по мнению Мелия, вредит партии в целом и борьбе с олигархом Бедзиной Иванишвили. Однако, несмотря на это, он пока остается в ее рядах. По утверждению лидеров ЕНД, манифест направлен на преодоление сложных процессов внутри партии. «Мы никого не собираемся исключать», – заверил сегодня на брифинге член политсовета Гия Барамидзе. «Необходимо хотя бы на словах поддержать общие положения манифеста, так как Михаил Саакашвили заявил, что берет всю ответственность за борьбу против режима. И, разумеется, всем, кто оспаривает лидерство Саакашвили в этой борьбе, придется искать иные пути, хотя мы никого не собираемся исключать». Сторонники Ники Мелия считают, что документ уводит партию от решения насущных проблем. По мнению Бачо Долидзе, они обсудят предложения. Однако есть заслуживающие внимания моменты. Мы обсудим манифест и после скажем, присоединиться ли к документу. Однако скажу, первое, что бросается в глаза, в манифесте нет ни слова о членах политсовета, которые после выборов председателя остались в стороне. Также не исключаю, что пункт, в котором говорится о легитимности политсовета, был добавлен группой заинтересованных лиц из-за кулис, особенно после слов Михаила Саакашвили о том, что люди были выведены из политсовета некорректно. Думаю, что добавление этого пункта произошло против воли самого Саакашвили. Также в документе нет ни слова о наших встречных предложениях, что также является знаком. Депутат четырех созывов, представитель республиканцев Давид Берзенишвили считает, что внимание в манифесте заслуживает лишь один пункт. За кучей общих фраз есть один абзац, где говорится, что у партии есть избранный лидер, генеральный секретарь и политический совет. А все, кто остается вне этих структур, могут вернуться в партию в качестве рядовых членов. Как это скажется на перспективах партии? Напомню, что еще до выборов председателя партии покинули два лидера – Роман Гацеридзе и Хате Деканоидзе, а также главы районных организаций. Разумеется, это ослабит партию, но тут важен один момент. Кто бы ни был председателем, все понимают, что это партия Михаила Саакашвили, и она всегда получит на выборах свои 20% голосов. Что касается Ники Мелия, то, возможно, со своими сторонниками присоединиться к пестрой коалиции, которая будет сформирована перед выборами. Заявил эксперт. За происходящими в главной оппозиционной партии процессами с нескрываемым раздражением наблюдают в грузинской мечте. Настроение большинства кратко выразил глава парламента Шалва Папуашвили, по словам которого, в канун юбилея революции он желал бы видеть манифест, состоящий из одного пункта о самороспуске нацдвижения. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Таможенные брокеры Северной Осетии отказываются оформлять грузы, перевозимые в Южную Осетию. С сегодняшнего дня они объявили 15-дневную забастовку. Они требуют отменить полный досмотр грузов, перевозимых в самопровозглашенную республику. Ужесточение правил на российской таможне вкупе с введенными 1 октября таможенными пошлинами на товары первой необходимости эксперты приравнивают к торговой блокаде Южной Осетии. Подробности у Мурата Гукимухова.
Таможенные брокеры Северной Осетии объявили забастовку. Накануне в социальных сетях югоосетинские бизнесмены распространили сообщение одного из участников акции протеста. Цитирую. «С 23 ноября на 15 дней приостанавливаем оформление на Южную Осетию ввиду административного давления Северокавказского таможенного управления в отношении грузов, направляемых в Цхинвал». Конец цитаты. В интервью «Эхо Кавказа» югоосетинский брокер Людмила Борисова рассказала о причинах забастовки. Накануне она общалась с коллегами из Северной Осетии и выяснила их позицию. По словам Людмилы Борисовой, северо-осетинские коллеги протестуют против новых требований таможни – стопроцентного досмотра грузов, направляемых в Южную Осетию. Северо-осетинские таможенные брокеры воспринимают эти нововведения не иначе, как административное давление и не намерены с этим мириться, говорит Людмила Борисова.
Никто не будет оформлять, пока вот такое давление будет со стороны Северной Осетии. То есть они требуют, чтобы был 100% досмотр каждой машины. Это полная выгрузка, пересчет товара, потом загрузка обратно. Значит, если, не дай бог, что-то найдется там незадекларированное, это очень большие штрафы. И очень большие задержки при оформлении, соответственно.
То есть брокер отвечает за достоверность декларации наряду с перевозчиком.
Брокер несет всю ответственность за то, что он заявляет в декларации, ну, в смысле отправителя и, конечно, брокер. И если там элементарно найдут какую-то вещь, ну, мало ли что-то там не заявили, у брокера будут проблемы, им зачем это? И поэтому они все отказываются оформляться, и плюс еще, конечно же, задержки идут, то есть это дополнительная работа для брокеров, то есть там акт досмотра пишется, по акту досмотра что-то в корректировке производится. Ну, то есть это очень вот трудоемко, понимаете, и никому не надо. Зачем это?
Сколько примерно времени уходит на 100% досмотр одной машины? «Газели», например.
Все зависит от груза. Если, например, у меня везу одну картошку, тут вроде как вопросов не будет. Если у меня в машине заявлено 500 наименований, представьте, все это выгрузить, все это найти в машине, посчитать. все да. это дело, и потом обратно все это загрузить.
И что теперь будет?
Я даже не представляю, что будет. Надо что-то как-то решать этот вопрос. Я пока не очень понимаю, как.
Председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Марина Дзигоева уже сталкивалась с подобной проблемой в 2006 году. Еще до признания республики она добивалась отмены таможенных пошлин и упрощения процедуры оформления грузов на Нижнем Зарамаке. Мария Дзигоева направляла письма в федеральные органы власти и даже организовала встречу правительств Южной и Северной Осетии по этому вопросу. В ответ на ее инициативы таможенные брокеры Северной Осетии отказались оформлять грузы, перевозимые через границу коммерсантам Дзигоевой. Говорит Марина Дзигоева.
Меня перестали обслуживать брокеры. И это привело к тому, что тот небольшой бизнес, который был, он постепенно, как говорится, сдулся.
Что значит для перевозчика отказ брокера оформлять груз?
Это значит, что это очень проблематично, раз. Во-вторых, это может быть удорожание значительное, и это еще связано с рисками. То есть на самом деле тут полноценного бизнеса не может быть.
Пожалуйста, подробнее, в чем этот риск?
Риск в том, что если брокеры не оформляют, значит, есть установка не пропускать этот груз и на таможне. И таможенники тоже не смогут его пропускать, потому что это будет рискованно для их карьеры. Значит, что республики объявляют блокаду.
Имеется в виду, они не имеют права оформлять груз без брокера.
Они могут декларации принимать, но если есть установка, то они не могут.
То есть, если на таможне есть внутренняя установка?
Да, тогда они слишком рискуют.
А в чем удорожание?
Если кто-то все-таки будет проводить какими-то мелкими партиями, соответственно, будет уже удорожание доставки.
То есть, как ручную кладь, если повезут, да?
Да, представляете, это как разбрасывать по десяткам машин, стоимость, естественно, будет расти. Ну, соответственно, и население будет испытывать нехватку товаров, продуктов.
А это уже ощущается?
Пока не очень, но спустя пару недель это уже будет ощущаться.
Ну и кроме того, свои коррективы в эту историю могут внести и погодные условия. На перевале уже выпал снег.
Ну, конечно, имеются и так естественные риски, и погодные, и то, что праздничные дни наступают, праздничный ажиотаж новогодний. Все это вместе взятое, конечно, очень негативно скажется на настроении людей, которое и так не очень высокое. Но, видимо, придется привыкать снова.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял под личный контроль решение вопроса с оформлением грузов на Нижнем Зарамаке. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Босикова. Цитирую. С рабочим визитом в Москве находится председатель правительства Константин Джусоев и заместитель председателя правительства министр финансов Дзамбулат Таддаев. В ходе визита по поручению президента состоится встреча с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, на которой будут обсуждаться вопросы оформления грузов на Нижнем Зарамаке и снятия для Южной Осетии вывозной пошлины. Конец цитаты. Местные эксперты указывают, что эта встреча должна была состояться еще 20 октября. Но с тех пор постоянно откладывалась российской стороной без объяснения причин. За это время требования на Нижнем Зарамаке лишь ужесточились. К таможенным пошлинам добавился еще и 100% досмотр перевозимых грузов. Местные эксперты не находят этому причин, но констатируют факт. По сути, речь идет о торговой блокаде Южной Осетии со стороны России. Если в ближайшее время проблема не будет решена, и Южная Осетия рискует остаться без лекарств и продовольствия. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
1 октября отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. К этой дате абхазский центр СПИД, единственный в самой провозглашенной республике, который имеет право проводить лабораторные исследования, подходит в состоянии близком к катастрофическому. Сегодня врач-лаборант центра Саида Палба выложил в социальной сети Facebook видео пожара, который случился в сентябре. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская связалась с ней.
Лаборатория Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями – единственная в Абхазии, где проводятся исследования на ВИЧ, и не только. Коллектив лаборатории, помимо СПИД, делает разнообразные анализы. 6 сентября в центре СПИД произошло замыкание проводки и начался пожар. Сгорело практически все оборудование центра. Мы связались с Аидой Палба, врачом-лаборантом центра, и на вопрос о том, что произошло в лаборатории, она ответила так.
В сентябре месяце сотрудница 8:30 пришла на работу, открывая дверь, а тут просто тьма. В тот день было отключение света, и, видимо, когда дали свет, замкнула проводка. Но учитывая, что у нас помещение много лет назад было отремонтировано, у нас был пластик, просто это все тихо, спокойно тлело. Когда дверь открылась, слава богу, возгорания не было, наш охранник этот очаг стал тушить. Вот, вызвали МЧС, они приехали, все это зарегистрировали. Нам как раз вот купили новый промывочный аппарат для анализа, центрифуга, термостат. При холодильнике вот из трех у нас один более-менее, вот мы сейчас можем им пользоваться. Два холодильника мы выбросили, компьютеры. Нам дали соседний кабинет, мы расположились. На втором этаже у нас есть боксы, ну то есть основные анализы мы там тоже выполняем. Прошло уже 2 месяца, и мы своими усилиями делаем ремонт помещения.
По словам Саиды Палпа, центр СПИД принимает пациентов из всех районов Абхазии.
Наша лаборатория – это одна из первых лабораторий в стране, которая владеет и использует все современные виды анализов. У нас в год обследуется до 10 тысяч пациентов. Это наши беременные женщины, иностранные граждане, наши, которые в стационаре лежат, абитуриенты, которые выезжают из страны. Все те, которые в стране обследуются на ВИЧ-гепатит, это вот все в основном анализы проводятся вот в нашей лаборатории. Анализы гормональные, онкомаркеры. Это вот считается одна из первых лабораторий в стране, которая вот выполняет и делает эти анализы.
А скажите, пожалуйста, Саида, сегодня на СПИД ВИЧ кто-то еще делает, кроме вас?
Нет, у нас по нашему законодательству это только может выполнять государственная лаборатория. Ну, то есть таковым являемся мы.
Сегодня, говорит Саида Палба, 6 сотрудников лаборатории работают в разных боксах и на разных этажах. Им удалось восстановить базу данных и частично аппаратуру. Всех пациентов они обследуют, консультируют и лечат, никому не отказывают. На данный момент удалось восстановить пропускную способность лаборатории. Однако неизвестна дальнейшая судьба аппаратуры.
Наше оборудование в большинстве мы, конечно, списали. И аппараты, которые у нас работают, мы просто не знаем, как они дальше нам могут прослужить. Потому что то, что в этом помещении происходило, какая-то вот химическая реакция, у нас ржавело все. Халаты наши висели в шкафу. После стирки кнопки заржавели. Мы не знаем, что это вообще за реакция такая была. Наши шкафы, все вот буквально моментально заржавело. А внутри в аппаратуру, куда этот дым вот проходил, мы не можем знать, как долго оно может нам прослужить в будущем. Пока мы работаем.
Перспективы с завершением ремонта и восстановлением оборудования у центра СПИД неопределенные. Лаборатория хозрасчетная, но средств на ремонт не хватает. Помимо ремонта лаборатории необходима мебель, холодильники и другое оборудование. Саида Палба считает, что восстанавливать ее придется долго. После пожара Минздрав помог приобрести новый промывочный аппарат, центрифугу и термостат. Но иной помощи, к сожалению, нет, и нет даже информации о том, что какая-то помощь возможна. Собственными силами справиться будет трудно. Помимо оплачиваемых анализов, лаборатория производит большое количество бесплатных. Это около 2000 беременных женщин, большое число стационарных больных. Во время пандемии лаборатория сделала около 40 тысяч анализов на ковид. Саида Палба говорит о том, что очень важно, чтобы помещение лаборатории было отремонтировано и приведено в порядок, потому что в этих стенах люди получают как счастливые известия о будущем рождении ребенка, так и трагические о том, что у человека обнаружен СПИД. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В абхазских соцсетях обсуждают ситуацию, в которой оказались гражданки самопрошенной республики, оказавшиеся вовлеченные в схемы по обналичиванию российского капитала. продолжить тему. Ведь, по словам ряда жительниц, респонденток, российские правоохранители перестали привлекать жительниц Абхазии к ответственности, так как якобы об этом достигнут договоренность между Сухуми и Москвой. Впрочем, подтвердить эту информацию мы не можем. Продолжить тему Виталий Шария.
Мы уже писали о том, как немалое число жительниц Абхазии оказалось втянуто в мошенническую схему в Краснодарском крае по обналичиванию материнского капитала. Напомним, что все граждане РФ, живущие как в Абхазии, так и в других странах за пределами России, имеют такое же право на получение мат-капитала, как и живущие в ней. Другое дело, что никто из перечисленных не может получить причитающуюся ему сумму наличными, иначе ее можно было использовать, ну, скажем так, не по назначению, не для благ ребенка. Одним из самых популярных способов использования господдержки остается улучшение жилищных условий, оплата ипотеки и учебы. Но для этого им надо, как и тем, заниматься оформлением документов, выбирать форму господдержки, и в любом случае «живые деньги» в кавычках им в руки не попадут. И вот тут появляются некие услужливые люди, которые выходят на них и предлагают: «Присылайте ваши данные, а мы потом вам привезем деньги прямо домой. Хоть и не всю сумму, конечно». Ну как тут устоять? Нынешним летом в Абхазии распространилась информация о том, что российские правоохранители раскрыли мошенническую схему, участники которой умудрялись обналичить мат-капитал жительниц Абхазии и делились с ними. При выезде последних, имена которых уже были установлены в Россию, их задерживали при переходе погранпоста в СОУ. И переполох тогда среди них возник главным образом из-за опасения, что теперь не смогут пересекать российско-абхазскую границу. Но вот недавно одна решилась уже обратиться к сестрам по несчастью, как они, наверное, себя считают в соцсетях. Правда, все же решила обратиться на всякий случай как анонимный участник и написала крупно баннером: «Девочки, те, кто обналичивал материнский капитал, вы переходите границу? Есть новости?» Конец цитаты. Первый же откликнувшийся на этот волнующий женщину вопрос обрадовал ее и многих таких же в Абхазии. «Можно проходить без проблем, если даже на вас уголовное дело заведено». Здесь же допрашивали всех, а кого не успели, допросят. Наше руководство с МВД России договорились, чтобы национального конфликта не было, так как мат-капитал сделали очень многие. Уголовное дело преследования в отношении наших граждан будет прекращено, насколько мне известно. Моя супруга тоже была допрошена, а после мы много раз ездили туда без проблем. Конец цитаты. В комментариях посыпались благодарности за столь важную информацию, зато интернет-пользователь Руслан Пилия не выдержал. К сожалению, мы за легкие деньги готовы на многое. То машины перегоняем за копейки, то материнский капитал оформляем не так. И итог один. Большие проблемы. Конец цитаты. Но нашлась и возразившая ему: это к большому сожалению от того, что у людей мизерные зарплаты, а про пособия наши вообще стыдно говорить. Люди стараются выжить. Вы понимаете? Конец цитаты. Как не присовокупить к этому отрывок из поста, встретившегося мне тоже на днях, его автор Инга Ашуба. Я уверена, что эти люди больше всех критикуют власть, жизнь абхазскую и все остальное. Эти люди самые крутые диванные эксперты, говорят еще о патриотизме. Тут один писал, как-то читала: «Пусть Бжаня закрывает долги за мат-капитал. Я чуть не упала. Вы, мужики, не можете дать своим детям ничего. И еще жены ваши мошеннической схемой обналичивают мат-капитал, и пусть Бжаня платит. Бжаня будет платить из бюджета. Так же? А теперь вам вопрос. Вы после этого патриоты своей страны? Так и живем». Конец цитаты. Мы поговорили сегодня с общественным деятелем Нукзаром Агрба. И он прежде всего высказал мнение, что получившие в Абхазии часть своих обналиченных мат-капиталов уже потратили эти деньги. Потому, в частности, и не говорят об их возвращении. Агрба сказал:
«Конечно, посмотрим, кто тебе сейчас деньги вернет. Конечно, это нельзя совершать такие действия. Вот. И здесь, естественно, российская страна будет изымать и находить возможности вернуть эти деньги. Но, получилось так, что можно обойти какие-то законы. Но это стало носить массовый характер, и поэтому это обнаружили. Ну что, жалко наших женщин, если границу закроют для них, еще чего-то.
Для них не закрывают границу. Просто, когда они там попадаются, их задерживают, начинают опрашивать, и они боятся.
В правовом отношении, может быть, не образованные, это тоже имеет место. Жалко людей, конечно, но с другой стороны, Россия делает великое благо, помогает семьям, нашим гражданам. Это надо ценить, не обходить законы. Вот это будет большим уроком для всех будущих матерей, которые будут получить. Будут думать о том, как этот материальный капитал использовать правильно в соответствии с российскими законодательствами.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей». В студию вернулась Кэти Бочеришвили.
Европейский парламент утвердил резолюцию об убитом гражданине Грузии Тамазе Гинтури и похищении российскими оккупационными силами Левана Дутиашвили в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии. За принятие документа проголосовали 495 депутатов Европарламента, 7 выступили против. В документе, в частности, содержится призыв ввести целенаправленные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека, суверенитета Грузии и ее территориальной целостности. Европарламент решительно осуждает убийство Тамаза Гинтури и незаконное похищение Левана Дутиашвили и выражает соболезнования семьям погибших граждан Грузии, призывает к тщательному расследованию этого и других убийств и требует привлечь виновных к ответственности. Депутаты призывают президента Европарламента направить данную резолюцию Европейскому совету, Еврокомиссии, государствам-членам ЕС, Совету Европы, Комитету по правам человека ООН, а также российским властям. Брокеры Северной Осетии, оформляющие перевозку грузов через пункт пропуска Нижний Зарамак, объявили забастовку. Южная Осетия рискует остаться без лекарств и продовольствия, передают издание САПА. Накануне вечером в соцсетях бизнесмены из самопровозглашенной республики Южная Осетия распространили сообщение одного из российских брокеров. С 23 ноября на 15 дней приостанавливаем оформление на Южную Осетию ввиду административного давления Северо-Кавказского таможенного управления в отношении грузов, направляемых в Цхинвал. Официальных подтверждений от российской стороны пока не было. Брокеры ожидают, когда Южная Осетия примет меры по отмене введенных Россией с октября таможенных пошлин. Они готовы вернуться к работе и в случае, если на де-факто границе отменят обязательный досмотр всех грузов. Тело Ираклия Куртикидзе, грузинского бойца, погибшего в Украине, доставлено в Грузию. 25-летний военный погиб в Украине 11 ноября. По словам членов семьи, ему в голову попали осколки танка, подорванного российскими военными. Из-за полученных ранений он скончался.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Перемирие между Израилем и Хамас перенесено на пятницу. Правительство Катара подтвердило, что режим прекращения огня вступит в силу завтрашнего дня. Что касается заложников, то они будут переданы посредникам в тот же день. В самом Израиле детали сделки стараются не разглашать, но подчеркивают, что на этом война не закончится. Владимир Унанян с подробностями.
Перемирие между Израилем и Хамасом, признанным террористической организацией в США и некоторых других странах, откладывается до пятницы. Причиной задержки назвали проработку последних деталей того, кто именно из заложников будет освобожден и каким образом. Катар, выступающий главным посредником в переговорах, заявил, что договоренность о временном прекращении огня начнет действовать с 7 утра по местному времени. Первая же группа заложников будет освобождена во второй половине дня.
Первая партия заложников будет освобождена из сектора Газа в 16:00 в пятницу, 24 ноября.
Как сообщила чуть ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного египетского чиновника, Каир получил список из 10 заложников, удерживаемых Хамасом, которые будут освобождены в первую очередь. Согласно условиям, освобождаться, по крайней мере на первом этапе, будут только женщины и дети. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон, также участвующий в переговорах, будет внимательно следить за тем, чтобы все условия сделки, включая доставку дополнительных объемов гуманитарной помощи в Газу, были выполнены. Что касается перемирия, то представитель США выразила надежду, что оно будет продлено.
Сделка была достигнута с целью обеспечить освобождение как минимум 50 заложников, включая американцев, захваченных Хамасом во время его жестокого террористического нападения на Израиль. И в ближайшие недели мы будем работать над воссоединением всех заложников с их семьями. Мы также ценим обязательства, которые взяли на себя премьер-министр Нетаньяху и его правительство, поддержать продление паузы, чтобы гарантировать, что это соглашение может быть полностью выполнено, чтобы обеспечить предоставление дополнительной гуманитарной помощи, чтобы помочь облегчить страдания невинных палестинских семей в секторе Газа и дать время палестинскому гражданскому населению перебраться в более безопасные места.
Сам Израиль настроен по отношению к продлению паузы в боевых действиях более скептически. Армия обороны опубликовала кадры разветвленной сети подземных тоннелей как под больницей Аль-Шифа, так и под жилыми домами и школьными классами в окрестностях госпиталя. Военные и служба безопасности Израиля также подтвердили задержание директора больницы Аль-Шифа Мухаммада Абу Салми. В совместном заявлении Цахала и Шинбет говорится, что директор Аль-Шифа допрашивается после того, как значительный объем улик показал, что под его руководством больница использовалась в качестве командного центра Хамаса. Все это, по мнению руководства Цахала, говорит о целесообразности продолжения военной операции с целью не допустить перегруппировки боевиков. Начальник генштаба израильской армии Херци Халеви пообещал безоговорочно исполнять условия соглашения, однако дал понять, война на этом не закончится.
Мы пытаемся объединить цели войны, чтобы давление наземной операции привело к возможности создания условий для освобождения похищенных заложников. Мы не прекращаем войну. Мы будем продолжать до тех пор, пока не добьемся победы, продвигаясь вперед и продолжая действовать в других районах, контролируемых Хамасом.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился некоторыми подробностями заключенного соглашения. По словам главы правительства, среди палестинцев, которых должны выпустить из тюрем в обмен на заложников, не будет тех, кто причастен к убийствам израильтян. Что касается списка граждан, которые будут освобождены, руководство Израиля воздерживается от его публикации, чтобы не давать ложную надежду родственникам, если сделка все же сорвется. Также, по словам Нетаньяху, работникам Международного комитета Красного Креста будет разрешено посетить остающихся в Газе израильских заложников.
Согласованный план не будет включать освобождение убийц. В то же время он включает возможность посещения представителями Международного комитета Красного Креста заложников и предоставления им лекарств. Вот точная цитата соглашения. Красному Кресту будет разрешено посетить остальных заложников и передать им необходимые лекарства. И я ожидаю, что Красный Крест выполнит свою работу.
В самом Международном комитете Красного Креста в связи с этим отметили, что пока не получали никакой информации о возможности посещения заложников в секторе Газа. Однако подчеркнули, что в случае, если такие визиты будут действительно согласованы, организация готова их осуществить. Прибывший с визитом в Израиль новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал всех, кто участвовал в сделке по освобождению заложников, сделать все возможное, чтобы она состоялась, заявив, что гуманитарная пауза жизненно необходима, чтобы помощь могла поступать в Газу по мере освобождения заложников. При этом Кэмерон, посетивший в том числе подвергшийся нападению Хамаса 7 октября кибуц Беэри, заявил, что услышал и увидел то, что никогда не забудет.
Я имею в виду терроризм, родителей, застреленных на глазах у детей, детей, застреленных на глазах у родителей. Я слышал и видел вещи, которые, очевидно, никогда не забуду. И важно, чтобы мы это понимали.
Сопровождавший британского министра главный израильский дипломат Эли Коуэн в свою очередь дал понять, что даже после освобождения заложников Израиль продолжит боевые действия для достижения своей цели – уничтожения правления Хамаса в Газе. При этом представители палестинской администрации надеются, что сделка в итоге все же будет реализована. Представитель Рамаллы в ООН Рияд Мансур призывает международное сообщество добиться исполнения всех условий соглашения.
Hundreds of Palestinian children will not be killed. Thanks to this truce.
Благодаря этому перемирию сотни палестинских детей не будут убиты. Ради них и ради всех гражданских лиц в секторе Газа мы обязаны положить окончательный конец этому преступному нападению на палестинский народ. Все те, кто способствовал прекращению этого безумия, теперь должны неустанно работать, чтобы обеспечить путь вперед, который предотвратит возобновление этой агрессии. Это способ защитить гражданское население, предотвратить региональные последствия и помочь миллионам людей, пострадавших от гуманитарной катастрофы, которую мы не смогли предотвратить. Возобновление агрессии подорвало бы все эти цели.
Тем временем распространилась информация, что истинной причиной задержки реализации сделки оказались новые условия, выдвинутые Хамасом. Согласно информации Wall Street Journal, затруднение было связано с тем, что Израиль хотел, чтобы заложники были сначала переданы Красному Кресту, а затем переправлены в Израиль, в то время как Хамас хочет сразу передать их Египту. Проверить достоверность этой информации в данный момент не представляется возможным. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Поправки законодательства о клевете, действия оппозиции в борьбе за власть, недоумение после интервью представителя контрольной палаты самой провозглашенной республики Абхазия. О чем еще пишут в абхазской прессе, которую почитала Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» пишет, что 26 июля 2023 года парламент Абхазии принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты. Изменения устанавливают уголовную ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, увеличенные размеры штрафа. Депутаты также рассмотрели возможность отмены домашнего ареста. В этом вопросе их мнения разделились. В ходе обсуждения в рамках профильного комитета по государственной правовой политике, возглавляемого Даутом Хутова, депутаты решили, что домашний арест остается допустимой мерой на усмотрение судьи. С таким решением депутатов Генеральная прокуратура не согласилась. Издание уточняет, что в октябре текущего года Генпрокуратура направила в парламент законопроект, а именно внесение изменений в статьи «Клевета» и «Домашний арест». Для разъяснения позиции Генпрокуратуры автор статьи Русудан Барганджа обратилась к начальнику следственного управления Генпрокуратуры Тамиле Бигвава. Она пояснила, одно из основных изменений касается установления запрета на применение органами предварительного расследования и судом меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, ввиду отсутствия средств контроля, органа внутренних дел отследить местонахождение подозреваемых обвиняемого не представляется возможным. Предлагаемой законопроектом редакции предусмотрено привлечение к уголовной ответственности за клевету, то есть за распространение недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство, что подразумевает распространение именно неверифицированной лицом информации. Газета «Республика Абхазия» публикует также мнение депутата парламента Даута Хутаба. Что касается клеветы, то меня обвиняли в том, что я душу свободу слова, но я считаю, что это не свобода слова, а свобода злословия. Если человек клевещет и заведомо лжет, то ему нужно ответить по закону. И мы поддержали этот проект. Что касается домашнего ареста, то нам предложили изъять эту меру пресечения вообще. Однако я считаю, что этого делать нельзя. Есть люди, которые сидели под стражей, а потом суд доказал их невиновность и оправдал их. Нельзя убрать эту меру пресечения по всем статьям. Однако работники прокуратуры другого мнения. Но я не собираюсь принимать их позицию. позицию. Считаю, на стадии судебного разбирательства пусть человек сидит дома. В итоге мы пришли к консенсусу с Генеральной прокуратурой в том, что мера пресечения в виде домашнего ареста будет применяться выборочно по некоторым определенным статьям. Последний проект нам прислали в октябре, и в нем опять новая редакция по клевете. Однако я этот проект не поддержу. Клевета – это всегда заведомо ложное сообщение. Она не может быть просто ошибкой. Тут уже мы не с правом боремся, а с русским языком. Убрать слово «заведомо» нельзя. Нельзя любое ложное сообщение считать клеветой. Понятно, что клевету тяжело доказать, как у нас, так и во всем мире. Главный редактор газеты «Независимая республика» Юрий Кураскова написал статью, посвященную общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов. По его словам, нынешней власти повезло с оппозицией, которая не раз заявляла, что не приемлет никаких силовых действий. Это правильное решение – выправить имидж страны, признанной Россией и некоторыми другими странами после 2004-2014-2020 года необходимо. Некоторые граждане считают, что это слабость оппозиционных сил. Наоборот, они показали своими действиями, что не приемлют приход силой во властные структуры. Тем самым оппозиция уже набрала политические козыри новым взглядом на управление республикой и открытой, искренней, без обмана работой с гражданами. Последние события, действия депутатов городов, районов, собраний интеллигенции, общественности показывают, рейтинги нынешних госчиновников первых лиц страны падают. И существенно, как обычно в таких кризисных ситуациях, власть перераспределяет места должности. Но, как показывает наш послевоенный опыт, это не помогает. Власть пытается сохранить устойчивые позиции и рычаги, но они уже шаткие. Впереди выборы, а значит, горячая будет пора. Власть уже волнуется и готовится к ним. Не исключено, что в такой ситуации она будет совершать новые ошибки, которые в обществе усилят антирейтинг, недовольство, протесты, считает Юрий Кураскова. Общественный деятель Астамур Какалия после просмотра интервью представителя контрольной палаты Республики Абхазия написал пост на своей странице Facebook. У него возникли вопросы, обнаружены конкретные должностные лица и конкретные факты хищений или нецелевого использования средств, кто эти лица и где доказательства. Если в результате проверок нет выявленных нарушений, нет неопровержимых доказательств их признания, то проверка нерезультативна. Содержание контрольной палаты в будущем году государству обойдется в 41 миллион рублей. Зачем государству платить 41 миллион, если по итогам проверок не обнаруживаются те доказательства, которые неопровержимы в суде? Коллектив контрольной палаты – уважаемые люди, грамотные, видит Бог, я их уважаю. Но зачем нам палата, которая не может выявить и добить до конца ни одно коррупционное дело? Я очень хочу, чтобы у этих прекрасных людей получилось довести до логического конкретного завершения хотя бы несколько антикоррупционных расследований. Необходимо вернуть доверие населения к госинститутам, иначе никак. И как обычно, необходимо уволить согласно закону всех выявленных Министерством по налогам и сборам нарушителей закона о декларировании, заключила Стамур Какалия. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
За 2 года до оккупации Тенгиз Аблоти считает, что из всех возможных направлений следующего военного удара России главным остается Грузия, и объясняет почему.
На днях в своем видеоблоге я высказал предположение, что в случае, если война в Украине завершится заморозкой, а все идет именно к этому, Россия сможет продолжить собирание около русских земель, и первым кандидатом на публичную порку может стать Грузия. Основное внимание я уделил описанию того, почему Москва сможет это сделать без каких-либо препятствий и сложностей. О том, что сейчас, когда все мосты между Россией и Западом сожжены, санкции оказались слабым оружием, а сама Грузия в силу подавляющего демографического превосходства противника не сможет оказать какого-либо существенного сопротивления, для Москвы за несколько дней провести маленькую победоносную войнушку – задача простейшая из простейших. При этом слабо раскрыта тема, почему именно Россия может захотеть вторгнуться в Грузию. Итак, вопрос вопросов – почему? Почему Москва может захотеть войти в Грузию силы? Ведь у нее вроде бы все в порядке, стабились. Крупные российские чиновники хвалят грузинскую мечту на все лады. приводит ее в пример бунтующей Армении. Зачем им вообще это надо? В первую очередь следует отметить, что такие решения не всегда принимаются в соответствии с логикой и здравым смыслом. Иногда маленькая победоносная война нужна для того, чтобы затмить поражение в войне большой. А заморозка в Украине в существующих границах – это, несомненно, поражение России. Ведь влезала в Украину она для того, чтобы посадить своего сатрапа в Киеве и выйти к польской границе, а не для того, чтобы ценой уничтожения целой армии получить Бахмут и Авдеевку. Гордые колонны российских войск, победным маршем проезжающие по Тбилиси, позволят российской пропаганде месяцев 6 кормить аудиторию кадрами большого успеха. Вспомните, сколько лет и с какой помпой российские власти праздновали пустячную победу в августе 2008 года, а тут целую страну в карман положили. Это вам не халва по рубль 20. Но оставим в сторону психологические причины и попытаемся разобраться. Чем Россию не устраивает крайне лояльная к ней грузинская мечта? Она устраивает ее всем. Сегодня, на данном этапе. Однако завтра Путин вполне может захотеть большего. Кремль не контролирует грузинскую мечту, а грузинская мечта не выполняет указания России. Она с ней сотрудничает в том, что ей выгодно, в том, что может принести ей прибыль и уверенность в будущем, а в том, что невыгодно и может создать проблемы, либо не сотрудничает, либо юлит. Образцом мечтательского подхода является тема возобновления авиасообщения с Россией. Москва стала посылать сигналы еще в начале украинской кампании, как бы намекая, но негоже нам, большим и сильным, делать первый шаг. Попросите вы нас, и мы откроем. Однако грузинские власти не спешили. Оно им не сильно было нужно. Все, что они хотят получить от России, они уже получают. С авиасообщением и без него. А вот политические издержки были бы слишком значительными. В итоге Путину весь этот тяни-толкай надоел, и он, переступив через свое имперское эго, сделал первый шаг. Мечта вынуждена была его принять, так как отказ означал бы введение своих санкций против России. А для Грузии это непозволительная роскошь. У России есть некоторое количество важнейших вопросов, по которым она упорно добивается, но не может получить согласие Тбилиси. Первая тема – это открытие железнодорожного сообщения через Абхазию. В нынешней ситуации, еще лет на 100 вперед, это важнейший вопрос для России. Открытие этого участка означает для Москвы получение нового, почти совершенного коридора из Ирана и Турции. Этот маршрут просто идеален. Никаких перегрузок и пересадок. Положил груз в Тегеране или Стамбуле, и через 4 дня без остановок он уже в Москве. Надо ли объяснять, насколько это важно? Однако Грузия на это не идет из-за отсутствия ясности в ключевом вопросе. Таможню где ставим? На Ингуре или на Псоу? Это не вопрос географии, это вопрос политики. Второе, что имеет огромное значение для России – завоевание Грузии ставит крест на независимости стран Южного Кавказа и Центральной Азии. Все альтернативные маршруты транспортировки газа, нефти и прочего сырья из стран Каспийского бассейна идут через Грузию. Азербайджан, слишком сложный для России игрок, окажется под полным контролем, если над грузинскими маршрутами будет стоять российский пограничник. Обратите внимание, что делает Россия в переговорах о Зангезурском коридоре между Арменией и Азербайджаном. Ставит Еревану условия. Открывайте коридор только в том случае, если мы его будем контролировать. Учитывая, что правительство Пашиняна не рискует идти на прямое столкновение с Россией, вопрос о коридоре завис в воздухе. Армения не хочет его открывать под контролем Москвы, а проявить несговорчивость и открыть вопреки рекомендации Кремля опасается. Так что грузинский коридор сегодня является ключевым для независимости стран Центральной Азии, Армении и Азербайджана. Ну согласитесь, нехило так получается. Берет одну страну, а в придачу к ней еще несколько. Путин начинал войну и из-за меньшего. Грузинская мечта худо-бедно пытается продолжать курс евроинтеграции без особого успеха, но тем не менее. Грузия является центром западной политики в регионе. Здесь крупные представительства всех западных организаций – фондов, НПО. На территории Грузии большое сосредоточение российского правозащитного сообщества, оппозиционных активистов. Все это не важно сейчас, но завтра может стать проблемой. Грузия упорно отказывается от участия в пророссийских интеграционных проектах, вроде ОДКБ или Таможенного союза, а это очень важно с точки зрения имперской идеологии. ОДКБ означает контроль над армией, а Таможенный союз над экономикой. Наконец, еще одна тема необъяснимой российской одержимости. Американская лаборатория Лугар, который непонятно почему, но вызывает огромное раздражение Москвы. А еще примерно полгода назад была опубликована аудиозапись разговора Карасина и Абашидзе. Российский чиновник говорил о том, что Москва заинтересована в строительстве новой автомобильной дороги между Россией и Грузией. Ее коллега Зураб Абашидзе откровенно юлит и уходит от прямого ответа. По итогам мы видим, никакой новой дороги нет и не намечает. Это все, что видно на поверхности. Таких вопросов могут быть десятки, и мы о них можем ничего не знать. Как может выглядеть оккупация ситуация Грузии, об этом поговорим через неделю.
Это был блог Тенгиз Аблути.
Рубрика «Панорама».
В рубрике «Панорама. Испания» она переживает один из тяжелейших кризисов в новейшей истории. Протестные акции в испанских городах собирают до миллиона участников. Грозят ли Испании развал и балканизация, как предостерегают противники премьера Педро Санчеса, обвиняющие его не больше, не меньше, как в государственной измене? Ответы ищет мой коллега Александр Гостев.
Это случилось после того, как глава испанских социалистов Педро Санчес, в последние годы возглавлявший правительство, чья испанская социалистическая рабочая партия летом проиграла общие выборы правой оппозиции, внезапно некоторое время назад заключил сделку с находящимися под судом и в эмиграции лидерами сепаратистов в Каталонии. После чего при голосовании в парламенте ему удалось, несмотря на прежнее поражение на выборах, все же получить большинство голосов, и теперь он вновь сформирует кабинет министров и останется во власти. Так что происходит в Испании сейчас и что, скорее всего, случится дальше? Мой сегодняшний собеседник, давно живущий и работающий в Мадриде, журналист и переводчик, постоянный автор «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Насколько в целом расколотым оказалось испанское общество из-за всех последних событий?
Испанское общество всегда было расколото на правых и левых. В течение десятилетий. Хотя испанцы очень любят поговорить о примирении. Да, действительно, было определенное мирное существование между правыми и левыми в течение многих лет. Теперь эта граница раскола, она немножечко изменилась. И в стане противников нынешнего председателя правительства, она уже сформирована, левого правительства Санчеса, оказались не только традиционные недруги, но и многие социалисты. И не только люди, которые чувствуют себя социалистами или, может быть, являются членами этой партии, но и бывшие лидеры Испанской социалистической рабочей партии. В стане противников Санчеса оказался даже Фелипе Гонсалес. Это личность очень известная. Он фактически восстановил партию социалистическую после диктатуры и в течение многих лет был председателем правительства. То есть никто не может усомниться, что этот деятель не демократ или какой-то противник левой идеи. В стане противников Санчеса оказался заместитель, в свое время был Фелипе Гонсалеса, тоже очень известный социалист Альфонсо Герра. Оказался Николас Редондо, который многие годы руководил социалистами в стране басков. Ну и, конечно, как я уже сказал, десятки тысяч тех, кто обычно голосует за левых, за соцпартию. В этом, кстати, мы можем убедиться, посмотрев на цифры участников последних манифестаций. Вы понимаете, антиправительственные манифестации против правительства социалистов было в последние годы довольно много. Но они собирали либералов, консерваторов, и где-то это были на уровне 50 тысяч, самое большое 100 тысяч человек. Теперь на манифестации, которые проводятся в Мадриде, скажем, собирается до миллиона человек. И, разумеется, это не только правые, это и люди левых убеждений.
Да, Виктор, я много читал и слышал, что вот эта сделка Педро Санчеса с каталонскими сепаратистами привела всю испанскую политическую сцену в неописуемую ярость, не только оппозицию. Но очень интересно, кто остался в его стане, кто поддерживает Санчеса, вот из кого состоит сейчас его блок?
Из тех, кто ему остался верен, часть соцпартии, в первую очередь аппарат этой партии, центральный и региональный. И также его официально поддерживает и входит уже в созданную правительственную коалицию группа «Сумар». «Добавлять» по-русски. Это название довольно странное, но ее лидером является Йоланда Диас. В сформированном правительстве только что она стала заместителем председателя правительства. «Сумар» объединила обломки партии «Подемос», о которой мы в свое время очень много говорили. Это левопопулистская партия, довольно радикальная. Левые в Испании всегда были расколоты. И вот в последние годы «Подемос» раскололась, хотя осталась она в небольшом количестве. Вот эта вот группа, которая «Сумар», она объединила популистов, зеленых и региональные отделения вот этой партии «Подемос» некоторой. Им сейчас будет принадлежать 5 мест в правительстве.
Давайте разберем конкретно по пунктам. В чем обвиняют Педро Санчеса?
Обвинения довольно серьезные. Они звучат в парламенте, на улице, написаны на плакатах, которые несут участники этих бесконечных манифестаций. Ежедневные они сейчас проходят вечером в Мадриде. виде. А по выходным большие крупные манифестации. В первую очередь, в чем его обвиняют? В предательстве национальных интересов. Его обвиняют также в обмане избирателей, в нарушении собственных обещаний не идти на поводу у сепаратистов, поскольку Санчес еще летом перед выборами говорил, что никакого референдума он никогда в жизни не будет обещать националистам об выходе из состава страны, что он никогда не пойдет ни на какую амнистию. Оппозиция, вот в частности лидер оппозиции Нунес Фейхо, председатель Народной партии, он прямо заявил в ходе парламентских дебатов, что Санчес купил у сепаратистов поддержку, обвинил его прямо в коррупции. И, конечно, Санчес обвиняется в неспособности справиться с экономическими трудностями и в том, что именно он создает эти трудности дополнительные. Скажем, по-моему, год назад он в популистских явно целях решил поднять минимальную зарплату. Сразу в два раза. Ну и каковы последствия? Десятки тысяч людей оказались на улице.
В рубрике «Панорама» Александр Гостев и Виктор Черецкий рассказывали о кризисе в Испании. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Губнов. Всего доброго. До завтра.